Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас в соседней России, тоже можете дозвониться к нам по этому номеру. Для жителей материковой Украины работает номер телефона 044 490 29 05. Также напомню, что вы можете оставлять свои комментарии под нашей трансляцией. Вот присоединилась к нам аудитория из Львова, в Крыму нам тоже слушают, нам пишут. Ну что ж, вся Украина с нами на связи. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материке, звоните по телефону 044 490 2905. Поговорим мы о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Крымского полуострова. Темпы заболеваемости продолжают расти. По последним данным, а сейчас доступны данные, озвученные 8 октября, и эти данные за 7 октября, да, данные за 8 октября будут доступны сегодня уже, наверное, после эфира будут опубликованы, поэтому за 7 октября на полуострове было зафиксировано 125 новых случаев заболевания, да, это только Крым, автономная республика, без учета Севастополя. Всего с начала пандемии было зафиксировано 5413 случаев заболевания, активных случаев на данный момент более 2000. В наших предыдущих радиоэфирах, которые были посвящены этой теме, наши собеседники, эксперты неоднократно говорили о том, что основная причина роста заболеваемости коронавирусом нового типа на Крымском полуострове – это курортный сезон. Напомню, что в июле были сняты ограничения для туристов, прибывающих из России, и по оценкам подконтрольных России властей Крыма за минувший курортный сезон Крым посетило порядка 5 миллионов туристов. Но Сергей Аксенов и Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по Крыму, считают, что причина совершенно в другом. И об этом они говорили на последнем на данный момент совещании по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Давайте послушаем этот разговор, какую причину они видят, и продолжим.
К сожалению, значит, на прошлой неделе мы перешли порог более 5000 заболевших коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения. За сентябрь месяц зарегистрировано 42% от всех заболевших за весь период, начиная с марта месяца.
Ну вот опять же, то есть мы с вами смотрим информационные все сообщения и видим, какая ситуация, динамика по всей стране. Опять же, дети пошли в школу, мы уже об этом говорили, то есть как бы это мнение специалистов, вот я просто уже слежу за комментариями официальных лиц. То есть пошли в школу, понятно, и вот как раз таки, ну и вообще большое количество людей на работу ушли, с отпуска все повозвращались, студенты на учебу вышли и так далее. Вот это и есть в данном случае несоблюдение дальше мер предосторожности просто привело к ситуации. Не курортный сезон, повторяю. То есть не курортный сезон.
Закончился отпускной период. У нас в городе Симферополе основная масса людей на летний период находят себе трудоустройство за пределами города Симферополя, причем отпускной период и так далее. Поэтому любые изменения миграционных процессов в том или ином регионе, они, несомненно, влияют на уровень заболеваемости. Но, как совершенно справедливо вы заметили, курортный сезон, который прошел на территории Республики Крым, он не привел к взрывному росту заболеваемости на сегодняшний день. Мы не фиксировали крупных заболеваний в наших оздоровительных учреждениях. И именно этот процесс не оказал значительного влияния на ту ситуацию, которую мы сегодня имеем. И сегодня мы, к сожалению, имеем эту ситуацию ввиду того, что ряд тех мероприятий, которые были изначально прописаны в вашем указе, те мероприятия, которые должны были соблюдаться как индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами, они не соблюдались.
Ну вот, да, о чем говорили Сергей Аксенов и Наталья Пеньковская на этом совещании. По их мнению, 5 миллионов туристов, приехавших из России в июле, и августе и начале сентября, на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции не повлияло. Напомню, что это их мнение, да, в нашем эфире звучали мнения о том, что этот курортный сезон и является основной причиной нынешней ситуации на Крымском полуострове. Но я напомню, что мы в нашем эфире стараемся предоставить все точки зрения, зрения, ну, в том числе и Сергея Аксенова и Натальи Пеньковской, на то, что происходит. Далее мы поговорим с медработником из Крыма, из города Феодосии, в целях безопасности. Мы понимаем, что за включение в наш эфир и за рассказ, да, того, что происходит на самом деле, человека могут уволить, поэтому мы настоящего имени называть не будем. С нами на связи Анна, медработник из Феодосии. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об общей ситуации с заболеваемостью, с загрузкой медиков. Вот по вашим наблюдениям и ощущениям, как менялась динамика заболеваемости вот за последние полгода, да? Получается, что летом нам называли цифры достаточно небольшие заболеваемости коронавируса, а сразу после завершения курортного сезона эта кривая начала очень резко расти, и практически ежедневно мы сейчас видим какие-то новые рекорды, да, по заболеваемости коронавирусной инфекции в Крыму. По вашим наблюдениям, действительно ли начался всплеск только в сентябре?
Ну, особый всплеск начался в сентябре, это заметно. Тем не менее, в течение всего периода сезона, летом, ну, нельзя сказать, что его было мало, потому что особо в больницах никого не тестировали. Вот в нашей больнице, например, по сей день, меня как медработника, допустим, тестировали всего дважды, это было летом. Сейчас существенно показатели возросли, тут не скроешь. Просто такое ощущение, что вирус стал намного коварнее. Сейчас очень много заболело медработников. И люди, которые поступают в больницу, опять же, их тестируют только в крайнем случае, когда уже налицо симптомы. А так мы даже сейчас не можем сказать реальных цифр.
Обеспечены ли медики средствами индивидуальной защиты? Есть ли те ковидные доплаты, да, о которых много говорилось вот минувшей весной, когда началась, собственно, пандемия, когда в Крыму был локдаун, и когда впервые заговорили о том, что медики подвергаются не только дополнительной нагрузке, но и очень большому риску. Какова ситуация сейчас?
Ну вот смотрите, что касательно средств индивидуальной защиты, я могу сказать, что если больница не перепрофилированная под ковидный госпиталь, то мы получаем на суточную смену примерно 2 маски. При том, что да, это должно быть 12 масок, потому что их нужно менять каждые 2 часа. Ну, если можно это считать, как все у нас, или наш главврач говорит, все хорошо, все укомплектовано, то да. А по факту они вообще абсолютно ни от чего не защищают. Специализированных костюмов у нас, ну, на всю больницу там несколько штук. Вот, то есть, когда возник вопрос, там, допустим, оперировать человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, нам главврач сказал, ну, собирайте к себе костюмы по всей больнице. Ну, нормальная, значит, ситуация для них. Что касается вот этих всех выплат президентских, да, о которых президент громко рассказывал по телевизору, 415-е постановление и 484-е. По 415-му у нас точно никто никогда не получал. Хотя вот мы видим там из телевизора, как они рассказывают, красивые цифры, что медработники получают. В нашей больнице за ковид никто не получил ни копейки. Это я могу сказать точно.
Угу. Спасибо вам за беседу, спасибо за то, что рассказали, как это выглядит вот с вашей точки зрения ситуация. Напомню, что с нами на связи была медработник из Крыма, из города Феодосия, Анна, имя настоящее мы не называем в целях безопасности нашего собеседника. Продолжим эфир. И Крымская правозащитная группа сообщила о том, что со ссылкой на собственные источники, независимые друг от друга, о негласном распоряжении скрывать реальность количество людей, которые умерли от коронавирусной инфекции на Крымском полуострове. Вот подробно об этом поговорим с координатором Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Она с нами на связи по телефону. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите несколько слов об этом. Что говорят ваши источники, на основании, да, каких данных можно сделать вывод о том, что скрывается реальная цифра умерших от коронавируса в Крыму?
Ну, следить за этой информацией о смертности и вообще о статистике заболеваемости мы начали еще с марта месяца и искали людей, которые могут делиться информацией именно изнутри. Поэтому, в принципе, у нас есть, да, источники, это в первую очередь медицинские сотрудники, врачи скорой помощи, больниц и сотрудники моргов, которые, ну, они не могут раскрывать, да, свое имя публично, так как боятся того, что может быть и уголовное преследование, давление на работе. Но мы регулярно, в принципе, поддерживаем с ними связь и получаем разную информацию. И от недавнего времени от них мы получили информацию, что, в принципе, это разные города, и люди не знают друг друга, но они подтвердили то, что есть распоряжение, которое спускается, да, на уровне городов, оно не является публичным, но руководителями учреждений от них требуют скрывать реальные случаи смертности. Плюс это происходит таким образом, тем, чтобы в причине смерти, да, указывался не ковид, а другие заболевания. То есть, например, из перечня заболеваний у человека, если у него были другие, выбирается одно из, но ковид даже не указывается. Таким образом, получается, что люди в статистику смерти, да, эти случаи не попадают. Один из источников подтвердил нам это как сотрудник морга. Более того, он сказал, что несмотря на то, что скрывается причина смерти, реально людей поступает все больше. Имеется в виду людей, которые умерли от COVID-19. По его данным, что в этом городе, в принципе, ежедневно поступает один или два человека, которые умерли от ковида. Но если посмотреть крымскую статистику, то, конечно, это не соответствует тем цифрам, которые называют люди. И другой медицинский работник именно больницы, вот, тоже сообщает о том, что они имеют такое негласное распоряжение не заявлять реальных причин смерти, если это ситуация ковида, и они пишут в заключениях любое другое заболевание без коронавируса. Ну и если просто посмотреть, последить и задокументировать то, что говорят оккупационные власти, то вот мы тоже опубликовали результаты наших наблюдений. Мы документировали, полностью собирали все заявления Аксенова и других представителей оккупационных властей относительно смертности. И, например, если говорить о начале пандемии, то сначала с 30 по 7 июля оккупационные власти Крыма заявили о том, что у них 31 смерть от ковида. Это еще без учета Севастополя. Но дальше происходит очень интересная ситуация, когда 8 июля Игорь Чемоданов, это так называемый глава Минправа, говорит о том, что «Ой, мы передумали, мы теперь будем считать по-другому», и заявляет совершенно другую цифру. Не 31 смерть, а 12. То есть таким образом в несколько раз была уменьшена официальная статистика именно смертности, то есть на 19 человек. Он объяснил это тем, что мы неправильно считали, люди умерли не от ковида, а от других заболеваний, хотя да, они ковидом тоже болели. И после этого официальная статистика резко занижена. Во-первых, те 19 человек, скажем так, условно, отминусовали, да, эти 19 смертей. И дальше мы увидели тоже тенденцию, что, в принципе, гораздо меньше заявлена цифра, чем раньше. Хотя, если сравнить с общей статистикой смертности, то получается, в Крыму какие-то особые условия, и там смертность намного ниже. Все это для нас сигналы того, что это манипуляция с цифрами и осознанное занижение статистики смерти.
Учитывая, что речь идет о жизни и здоровье людей, тем более в период пандемии нового типа коронавируса, да, есть ли какие-то механизмы, инструменты воздействия вот на эту ситуацию?
Да, как мы знаем, вообще давление на Российскую Федерацию, это очень сложно. К сожалению, в условиях пандемии мы только получили еще одно подтверждение, да, что человеческие жизни не имеют значения, потому что на фоне этого всего, когда растет количество заболеваемости и смертности, даже если Россию ее скрывают, мы все это прекрасно понимаем, проводятся публичные мероприятия, причем в которых нет особого какого-то смысла, такие как, допустим, там военные парады и так далее. То есть Россия осознанно рискует жизнями людей. Да, мы считаем, что это предмет не только разговоров там Украины, об этом должно говорить все международное сообщество. С этой целью мы там обратились и в наш МИД, и сейчас мы ведем консультации с миссиями разных стран о том, что вопрос ковида и ответственности России за то, что она делает в Крыму, а именно не защищает людей от пандемии, чтобы это стало в ближайшее время предметом рассмотрения на Генеральной Ассамблее. И он было включено в резолюцию. Мое мнение, что вообще эта ситуация с ковидом и то, как Россия поступает с гражданским населением, которое она обязана защищать, это оккупирующая держава, должно быть и предметом нового пакета санкций. Потому что манипуляции со статистиком, проведение всех этих военных парадов, когда во всем мире, наоборот, меняются важные международные события, а Россия, наоборот, подвергает людей опасности. Плюс отдельная ситуация в местах несвободы, где тоже люди не защищены от ковида. это и предмет для того, чтобы появились новые резолюции в отношении Российской Федерации, и чтобы эти резолюции стали основой новых каких-то экономических санкций, что хоть как-то может заставить Россию делать то, что она обязана, в том числе как оккупирующая держава, а именно обеспечивать людей защитой, выдавать медицинским сотрудникам достаточно индивидуальной защиты, не скрывать цифры смертности, изменить подходы въезда-выезда, которые сейчас существуют, не ограничивать людей в выезде с оккупированной территории, ну и так далее.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Говорили мы о статистике, той статистике, которая озвучивается в Крыму, да, статистике смертности от COVID-19 и тех несоответствиях, которые, на которые обращают внимание правозащитники, и той информации, которую правозащитники получают от собственных источников в медицинских учреждениях Крыма. Детально с этой информацией вы можете ознакомиться на сайте Крымской правозащитной группы. Мы же продолжим мы говорить сейчас о стратегии подконтрольной России власти Крыма в период пандемии COVID-19. Мы уже говорили о непоследовательности карантинных ограничений, которые вводились в Крыму. Напомню, что весной текущего года в Крыму был фактически локдаун. Крымчан отправили на выходные, такие оплачиваемые, да, и штрафовали даже за то, что тех людей, которые особо далеко отходят от дома. Напомню, я уже говорил о том, что в июле практически все карантинные ограничения были сняты, а те, которые оставались, например, на работу хостелов, они откровенно игнорировались. Исследовали мы эту ситуацию тоже в одном из наших предыдущих выпусков, звонили в крымские хостелы, и нам удавалось забронировать там себе отдых. Поэтому хостелы работали, несмотря на распоряжение Сергея Аксенова. Но вот сейчас возвращаются ограничения, которые были сняты в начале курортного сезона. Теперь обязательным становится требование носить маски в общественном транспорте, обслуживать потребителей без масок тоже запрещено. Сергей Аксенов на упомянутом мною совещании подверг критике крымчан за проведение свадеб, похорон, дней рождения и других многолюдных мероприятий. Давайте послушаем этот фрагмент.
И обратите внимание, мы говорили с вами, коллеги, о том, что в очагах происходит в основном это там массовые мероприятия, имею в виду, да. Свадьбы, к сожалению, там, где похороны, там, дни рождения. Вот мы сейчас просто видим тенденцию, то есть практически, то есть как бы все последние заражения, в том числе и пневмониями, и тяжелыми пневмониями, вот Александр Иванович тоже в своем докладе скажет, то есть как бы после проведения массовых там мероприятий, то есть в данном случае, то есть все. Ну, пожалуйста, воздержитесь, пожалуйста, уважаемые крымчане. Понятно, у каждого народа в Крыму есть свои традиции, свои обычаи, там, в данном случае. И по проведению, то есть, торжественных и грустных мероприятий, к сожалению, то есть, как бы так или иначе, то есть, ну, все понятно. Но, тем не менее, надо помнить о здоровье близких. Вот мы просто говорим, в ряде районов прямо, то есть, вот массово идет, прошло, свадьба прошла, или, не дай бог, похороны, то есть, как бы, и тут же, то есть, за этим, то есть, массовое, там, массовое взрывное заражение. Ну, большая часть этих заражений и мер, которые мы можем с вами предпринять, зависит исключительно от нас с вами. Даже не от органов власти, не от количества выписанных штрафов в данном случае. Но давайте все-таки примем, то есть как бы примем то, что коронавирус есть. Все, он есть, он будет, мы говорим об этом все время. Всегда говорили, будет и вторая, и третья волна и так далее, и если не будет соблюдения. А главное, то есть как бы у нас сегодня способ защититься, соблюдение социальной дистанции, еще раз говорю, даже там не маска, потому что все равно и правила ее ношения, там тоже там, ну, давайте говорить по-честному, там не соблюдают. Хотя мы сегодня и скажем в конце еще раз, что обязанность носить маски в общественных помещениях, внутри еще магазины, сети, торговые, кафе, все вот без вариантов даже не обсуждается. По мерам, которые будут предприняты, Юрий Михайлович скажет по работе еще контролирующих органов, коллеги.
Да, абсолютно справедливо, Сергей Валерьевич, это замечание в плане того, что именно массовые мероприятия, семейные и бытовые,
семейные, они бытовые,
прослеживаются очень четко с ростом заболеваний.
Прямо, причем, то есть семейные, бытовые, все, пришли со свадьбы, все, через неделю звонят, все, кто-то там, жених, невеста или еще кто-то, все заболели. Все, и дальше вся цепочка пошла. Не дай Господь, то есть, к сожалению, там пришли с похорон, то есть в данном случае такая же ситуация, ну просто просьба, соблюдайте дистанцию, ну одели маску, даже на улице, ну осторожно относитесь, ну можно общаться, то есть на расстоянии, ну все понятно.
Соблюдайте дистанцию, надевайте маски, сказал Сергей Аксенов и поехал на детскую новую волну в Артек, где был без маски, здоровался за руки и обнимался с артистами.
Артековец сегодня! Ребят, успехов вам! Всего самого-самого наилучшего. Пусть победит сильнейший.
Но здесь стоит отметить, что в сентябре издание «Новая газета» со ссылкой на сотрудников Международного детского центра «Артек», да, захваченного Россией, в том числе на их открытые обращения, сообщало о вспышке коронавируса в детском лагере, где заболели не менее 20 преподавателей. Администрация «Артека» это отрицает. И вот на следующее утро после своего путешествия в «Артек» Сергей Аксенов внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Теперь там есть прямой запрет на обслуживание потребителей без масок. Я процитирую. «Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта, не допускать обслуживания граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания», говорится в документе, который размещен на сайте подконтрольного России правительства Крыма. Кроме того, новая редакция указа предусматривает возвращение рекомендации для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями не покидать место проживания. Также до 1 декабря продлен запрет на работу хостелов. Но об этом запрете я уже говорил ранее в этой программе. Далее мы продолжим разговор с Наджие Феми, основательницей Джанлы Радио. Джанлы Радио ведет просветительскую работу среди населения Крыма, рассказывает о важности всех противоэпидемических мер, таких как ношение масок, социальной дистанции, обработки рук антисептиком и так далее. Но подробнее расскажет об этом Наджия. Наджия, доброе утро. Не слышно, да? Ну, давайте продолжим. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию, принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 1006 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру с территории Крымского полуострова из соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Мы ждем ваших звонков, стараемся читать все, что вы нам пишете в комментариях под нашей трансляции на YouTube. Ну, наладили мы связь с Наджия Феми. Наджия, доброе утро. Нет, не слышно. Прошу прощения, у нас небольшие технические сложности. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Ну что же, надеюсь, получится сейчас нам поговорить уже наконец-то с Наджия Феми. Она с нами на связи по телефону. Наджия, доброе утро.
Доброе утро.
Рад вас слышать в нашем эфире. Итак, давайте поговорим о важности сегодня просветительской работы среди крымского населения, учитывая, ну вот я уже говорил о том, как непоследовательно ведет себя российская власть Крыма, говоря, да, о мерах предосторожности в период пандемии. Ну, хотя бы начать с того, что вот совсем недавнего времени они начали сидеть вот во время этих штабов по противодействию коронавирусной инфекции в масках. Да, до этого они делали это без масок, но вот Сергей Аксенов тоже вот способен на такие поступки, как обратиться к крымчанам с просьбой, да, не проводить каких-то массовых мероприятий, обрядов, а сам после этого едет в Артек, и не в маске он там находится и за руки со всеми здоровается. Вот давайте поговорим о том, насколько важно сейчас вести такую просветительскую работу среди населения Крыма, и насколько скептически могут сейчас относиться крымчане к таким рекомендациям, видя, как, например, ведут себя крымские чиновники.
Вы знаете, ситуация на самом деле удивительная, поскольку ежедневно мы видим антирекорды роста заболеваемости и количества жертв людей, умерших от коронавируса. Но все эти цифры, знаете, такой просто фон, как плохие новости, которые можно переключить вот, усилием, да, нажав на пульт. И, к сожалению, сегодня жители Крыма по-прежнему, несмотря на все эти ежедневные антирекорды, очень беспечно относятся к элементарным требованиям по профилактике распространения коронавируса. Да, это маски, это социальная дистанция, это обработка рук антисептиков, это избегание массовых скоплений людей и нахождение в помещениях с большим количеством людей. К сожалению, на сегодняшний день, вот я могу говорить про крымско-татарский сегмент, Каждый день проводятся в Крыму свадьбы, десятки свадеб, и традиционно у крымских татар это такие мероприятия с большим количеством людей, по 200, по 300 человек. И, к сожалению, вот они сегодня продолжают проводиться, и, конечно, все это влияет на то, что среди крымских татар сегодня чуть ли не самые большие цифры по заболевшим ковидом. И то, как ведут себя крымские чиновники, тоже не внушает доверия, поскольку мы все прекрасно видим, да, и официальные их заявления, и то, как люди себя ведут в жизни. И поэтому, конечно, люди постоянно тоже пытаются, наверное, скопировать эту модель. И, например, да, эти вот натянутые на подбородок маски, то есть как бы фактически они соблюдают требования, но натянутые на подбородок эти маски не помогают.
Формальность, да?
Профилактике. Угу. Чистая формальность. Это в лучшем случае. В магазинах, в масках вот до буквально вчерашнего дня ходили, как правило, охранник, несколько продавцов, даже не все. И несколько таких сознательных граждан. Никто маски не требовал, но со вчерашнего дня, правда, стали требовать вот в тех магазинах, в которые я хожу. И то же самое относится вот к тому, что происходит там на рынках, да, где тоже большое количество скоплений людей, да, на открытом воздухе, но тем не менее там типа, постоянно происходит тесный контакт. Более того, когда ты приходишь в маске, например, мои друзья рассказывали, они пришли в маске на рынок привоз европейский, и их спрашивали, что вы там болеете? То есть это как бы они выглядели настолько экзотично, что на них косились, да, и там чуть ли не пальцем показывали. Вот. То есть, действительно, вот люди почему-то пытаются постоянно обмануть систему, обмануть эти требования, и доверия вот к этим мерам нет. Хотя вот уже пора бить действительно в колокола, ситуация в Крыму угрожающая с тем, что происходит по заболеваемости с ковидом. Что касается нашей деятельности, да, вот мы уже пытаемся нашими скромными маленькими силами нашего маленького коллектива найти те слова, найти те пути, чтобы достучаться, да, до людей. Мы даже придумали делать такие маленькие анимационные ролики, где у нас персонажи, это крымские татары, знаете, разных возрастов. Например, у нас есть там бабушка крымско-татарская, чьи мудрые советы стоит, конечно, послушать, которая сидит дома, которая просит не приходить к ней в гости, не целовать руку при встрече, да, вопреки традициям, что она немножко потерпит, ничего страшного, потом и чебиреков помножают, потом и в гости давайте сходим. И вот такими путями какими-то, знаете, где-то смешными, достучаться до людей и все-таки донести до них, что сейчас, именно сейчас, нужно, наверное, отказаться от нашей традиционной вот этой вот модели поведения, когда мы действительно, крымские татары при встрече, да, любят обниматься, целоваться. У нас действительно люди много друг с другом общаются, ходят в гости, проводят большие мероприятия с большим количеством людей. Но сейчас как раз то время, когда надо на время поменять привычки.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Наджия Фими, основательница Джанлы Радио, которая ведет просветительскую работу среди населения Крыма касательно правил безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции. Я напомню, что говорим мы о ситуации с распространением коронавируса в Крыму, и в этой части этого обсуждения мы говорим о том, как люди реагируют, в том числе и на непоследовательное поведение чиновников. Например, мы уже говорили, да, российский глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает всех носить маски, соблюдать дистанцию, а потом едет на конкурс «Новая детская волна», где демонстративно без маски здоровается там за руку с Филиппом Киркоровым, с другими артистами, которые приехали на территорию временно аннексированного Крымского полуострова. Вот об этой ситуации, о том, как люди реагируют на такое поведение чиновников, мы поговорим с Вадимом Васютинским, доктором психологических наук, профессором, заведующим лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии. Вадим Александрович, доброе утро.
Доброго здоровья.
Итак, как реагирует человек, когда вот в период пандемии коронавирусной инфекции он видит, что создаются правила, возможно, даже жесткие правила, но те люди, которые эти правила и формируют, они потом публично или уличаются, или даже сами демонстрируют, что они этих правил не соблюдают?
Ну, вы знаете, что я могу точно сказать, что не можно
ну, так узагальнити, що всі люди або ця абстрактна людина реагують абсолютно однаково. Реагують дуже по-різному. Я б виділив тут два чинники. Перше, це, власне, сама прихильність дотримання правил. Люди ж дуже по-різному до цього ставляться. Хтось дотримує, хтось ні. Ті, хто дотримує правил, вони, як правило, сподіваються цього чи вимагають цього від інших, зокрема від влади. І є такий термін, скажімо, авторитарна особистість, коли людина дуже зорієнтована на правила, і коли хтось порушує, її це дуже дратує. І є люди, які навпаки, начхали на правила, і вони самі до них ставляться легковажно і від інших цього не вимагають. Це такий більш психологічний аспект. А другий більш такий, який політичний, чи що, дуже залежить оцінка поведінки представників влади, дуже залежить від того, як ми до цієї влади ставимося. Якщо це наша влада, як ми її вибирали, ми її любимо, то ми ставимося набагато поблажливіше і не помічаємо її вад. А якщо це влада, якої ми терпіти не можемо, тоді ми будь-що, що вона робить не так, ми відразу фіксуємо, про це говоримо.
Я бы хотел поговорить вот о таких ковид-диссидентских настроениях, которые можно встретить не только в Крыму, да, но и на материковой части Украины. Мы можем увидеть людей, которые не доверяют информации о том, что коронавирусная инфекция существует, и она опасна. Они считают, что это какое-то нарушение их прав, да, требования носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Вот с чем можно связать такое явление и насколько оно может быть распространено?
Ну, воно дуже поширене, і ми бачимо таку трошки абсурдну динаміку. От перші місяці, коли появився цей ковід, його було мало, але, так би, страхів, переживань було багато, і люди почали поводитися набагато обережніше. Тепер, коли ситуація погіршується, навпаки, розслабляються і поводяться легковажно. Тут є кілька поясників. Найчастіше говорять про те, що так люди діють через притаманний кожній нормальній людині страх. Що більше ми боїмося якогось явища, то нібито ми мали б його остерігатися, а насправді ми починаємо його психологічно ігнорувати. Ми просто відмовляємося вірити в те, що щось насправді може реально лякати, поводимося так, ніби його немає. Це є одна з причин таких. Ну і є друга причина, напевно, це для цієї більш такої волюбної частини громадян, яких дратує втручання в їхній особистий простір, а вимога носити маску – це щось не справді саме як так. Це дуже нераціональна поведінка, але вона доволі поширена. І тому в такій ситуації, наприклад, одягни маску, людина реагує не на об'єктивну потребу, що треба справді одягнути маску, а на те, що її до чогось примушують, до якоїсь поведінки, якої вона не хоче. І в першому випадку, коли я говорю про страхи, і в другому, коли це роздратування з приводу нібито примусу, переважає така ірраціональна поведінка. В нашому характері досить багато, вона є у всьому світі, але, зокрема, і коли порівнюють, скажімо, українську ментальність з нашими сусідами, то психологи частенько говорять про те, що в нас цієї ірраціональності навіть трохи більше.
Угу. А что можно посоветовать, может быть, тем нашим радиослушателям, которые, может быть, столкнулись, да, в быту, может быть, у кого-то родные или друзья не верят в опасность этого вируса или пренебрегают мерами предосторожности? Вот как найти подход к человеку, чтобы объяснить, что это важно и это нужно делать?
О, это, знову ж таки, тут дуже важко вивести якусь одну формулу, але я тут, напевно, приводилася в така риса, яку психологи називають асертивність. Тобто, з одного боку, не бути надто агресивним, не нападати, так бути не тисати кілок на голові весь час, з одного боку. А з другого боку, не відмовитись, не махнути рукою, все-таки час від часу принаймні наполягати на цих поясненнях, на цих ситуаціях і таке інше. І знаєте, є така більшості знати, що така емоційна реакція. Коли хтось там не носить маску, відмовляється бути обережним і таке інше, то просто мимоволі виникає таке бажання. От би, якби ти вже нарешті захворів і пережив цю всю ситуацію. Ну, зрозуміло, що це емоційно так свої подумки реагувати можна, але треба утримуватися від якихось там прокльонів, від якихось від агресивної поведінки, тому що агресія в цій ситуації не допоможе. Вмовляння теж не особливо допоможуть. Принаймні, спілкуючись з цими людьми, самому треба поводитися так, як належить, і поступово це може трошки спонукати цих решту людей навколишніх теж переглянути свою поведінку. Пряма агресія не допоможе, умовляння сльози, мабуть, теж. Ну, от якась така стримана, але наполеглива поведінка. Приблизно так.
Дякую вам за розмову. Напомню, що з нами на зв'язі був Вадим Васютинський, доктор психологічних наук, професор, заведуючий лабораторії психології мас і сообществ Института социальной и политической психологии. Говорили мы минувшие полчаса о том, что происходит в Крыму с распространением коронавирусной инфекции, о том, какие вопросы есть у правозащитников к официальной статистике, которую публикуют подконтрольные России власти Крыма, о том, какая информация есть о том, что на самом деле происходит в Крыму, и о последовательности действий, заявлений подконтрольной России власти Крыма, которая сама нарушает установленные ей же ограничения в период пандемии коронавирусной инфекции. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как развивается эта ситуация на территории Крымского полуострова. Следите вместе с нами, в том числе и на сайте Крым Реалии. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Катерина Некречи и Сергей Макрушин. Катя, о чем поговорим далее?
А далее, Сергей, мы поговорим о Нобелевской премии нынешнего года. Дело в том, что с 5 по 12 октября проходит 119-я Нобелевская премия. Ее открыли объявлением лауреатов премии по физиологии и медицине. 6 октября назвали лауреатов премии по физике, 7 октября по химии, 8 октября по литературе. 9 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира, а премию по экономическим наукам присудят 12 числа. В связи с пандемией коронавируса декабрьская церемония вручения премии пройдет в формате телетрансляции. Нобелевскую премию мира в Осло планируется вручить лауреату очно, но мероприятие будет менее масштабным, чем обычно.
Итак, начнем с Нобелевской премии по медицине. Премии по медицине и физиологии в 2020 году удостоились британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс. Премию присудили за исследование вируса гепатита С. Эти ученые смогли найти виновника опасной болезни. По мнению Нобелевского комитета, благодаря их работам угроза от вируса гепатита С может исчезнуть. До того, как нашли вирус гепатита С, было известно о вирусе гепатита А. Заражение происходит преимущественно через воду и пищу. И вирусе гепатита Б. Он передается с кровью. Американский физиолог Барух Бламберг в 1976 году получил Нобелевскую премию по медицине за открытие вируса гепатита Б. Были разработаны и тесты для определения этих болезней.
Ну вот, собственно, несмотря на это, Харви Альтер и его коллеги пришли к выводу, что есть еще один неизвестный инфекционный агент со схожими свойствами. Загадочная болезнь стала известна как гепатит не А, не Б. Определение нового вируса стало теперь первоочередной задачей. Майкл Хоутон, работавший в фармацевтической фирме Chiron, в настоящее время работает в Канадском университете Альберты, взялся установить генетическую последовательность вируса. Ему предстояло собрать всю ДНК из крови шимпанзе и узнать, на какие из ее фрагментов реагируют антитела из крови людей, болевших неизвестным гепатитом.
Своими коллегами он выявил фрагменты ДНК из нуклеиновых кислот, обнаруженных в крови больного шимпанзе. Большинство этих фрагментов принадлежали геному самого шимпанзе, но исследователи выяснили, что некоторые из них производные от неизвестного вируса. Ученые исходили из предположения, что антитела будут присутствовать в крови у больных гепатитом. Они использовали сыворотки пациентов для идентификации клонированных фрагментов вирусной ДНК, кодирующих вирусные белки. После тщательного поиска ученые нашли один положительный клон. Дальнейшие исследования показали, что этот клон был получен из нового РНК-вируса, принадлежащего семейству флавивирусов. Его назвали вирус гепатита С. Наличие антител у больных хроническим гепатитом доказало, что найденный вирус и был тем неизвестным виновником болезни. Доктор биологических наук Андрей Литаров в эфире российского телеканала «Наука» рассказал, почему это открытие важно.
Мы знаем, что гепатит С – чрезвычайно коварная инфекция. Она медленная, она развивается долго, но она вызывает, как это сказать по-русски, тяжелое состояние морбидити. Часто заканчивается такими поражениями печени, которые могут перерастать в рак и гибель пациента. Большая часть современных предосторожностей, связанных с работой с препаратами крови, со всякими инъекционными материалами там, человеческого происхождения, она как раз направлена на профилактику гепатита С, поскольку вирус достаточно устойчивый, хорошо передается. Само открытие вируса было сделано достаточно давно, в 89 году, до того, как были доступны высокопроизводительные молекулярные методы. До открытия вируса в 89 году был период, когда у нас было достаточно много, это распространенная инфекция, его на самом деле много этого гепатита. Я думаю, что у каждого из нас есть знакомые, которые лично перенесли его. Кто-то заражен медикаментозным путем, у кого-то там грехи юности, связанные с разными другими веществами, которые... Но так или иначе, было много людей, которые чувствовали себя практически обреченными вот с медленной инфекцией, которая рано или поздно кончится плохо. Ничего с этим нельзя было поделать, не открыв вирус. И, сказать, в 89 году, несмотря на ограниченность методического арсенала, вот получившие премию исследователи ухитрились обнаружить вирус, показать этиологию этого заболевания, что в итоге привело к созданию эффективной достаточно терапии. И вот в последние годы против гепатита С применяются препараты, так сказать, прямого действия, которые действуют непосредственно на вирус, не стимулятор иммунной системы, которые использовали в лечении до недавнего времени, но препараты, напрямую ингибирующие некоторые процессы этого вируса.
Интересно, а вот Нобелевская премия по физике. Нобелевскую премию по физике 2020 года вручили Роджеру Пенроузу за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности, а также Рейнхард Генцель и Андреа Гесс за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики. Трое лауреатов разделяют Нобелевскую премию по физике этого года за исследование, касающиеся черной дыры. Премия в этом году составит 10 миллионов шведских крон. Половину денежной премии получит англичанин Пенроуз, вторую половину поделят поровну немец Генцель и американка Гесс.
Британский физик-математик и философ науки Роджер Пенроуз возглавляет кафедру математики Оксфордского университета, открыл, что образование черных дыр является следствием общей теории относительности. Нобелевский комитет отмечает, что Пенроуз изобрел гениальный математический метод для исследования общей теории относительности Эйнштейна. Он показал, что эта теория, цитата, приводит к образованию черных дыр, монстров времени и пространства, которые захватывают все, что в них входит. Немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Гензель, из Института внеземной физики общества Макса Планка, и американский астроном и доктор философии Андреа Гесс, профессор кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете, обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Они пришли к выводу, что единственным объяснением этому может быть сверхмассивная черная дыра.
По словам ученого, профессора Российской академии наук Сергея Попова, необычно то, что Нобелевскую премию присуждают за открытие, которое невозможно буквально увидеть и потрогать.
Никто не ожидал астрофизику два года подряд, безусловно. И мы привыкли, что Нобелевские премии вручают за прямо вот такие специально железно установленные факты, где практически можно в лаборатории взять и потрогать. Здесь все-таки и то, и другое немножечко, не то что имеет гипотетический статус. То есть это все хорошее как бы исследование, но вот хочется какой-то последний шаг. Да, мы все уверены, что это сверхмассивная черная дыра в центре галактики, но вот хочется чуть-чуть еще. И приятно, что все-таки начали вознаграждать усилия астрофизиков, понимая вот эту специфику, что часто людям трудно сделать последний шаг в окончательном доказательстве чего-то.
Профессор отмечает, что эта ситуация часто случается в сфере науки. Награждают ученого за то, что он открыл не единственно лично, а был последователем других ученых, которые годами, а то и десятками лет разрабатывали определенную теорию. В данной ситуации одним из тех ученых, который сделал огромный вклад в открытие черных дыр, был Стивен Хокинг. И если бы он дожил до сегодня, лауреатом премии мог стать именно он. Вот такая информация.
Очень интересно. Да, очень интересно. И мы на следующей неделе продолжим, потому что буквально вот эти, в эти дни тоже будут там известные уже победители, да, и мы, конечно, продолжим об этом разговор, а вы пишите нам, какая премия вас интересует. Наверное, это будет премия мира.
Ну и вообще завораживающе, да, наблюдать за тем, как области познания человека, они расширяются постоянно. Ну что же, будьте вместе с радио «Крым Реалии», вы будете знать о том, что происходит в Крыму. Я напомню, что этот эфир для вас провели Екатерина Некречи и Сергей Макрушин. Также напомню вам, что вы можете связаться с нашей редакцией, можете связаться с нами в сети Facebook. Мы всегда рады с вами общаться. Вы всегда можете написать нам на редакционную почту, дозвониться к нам по номеру телефона. Все эти контакты вы найдете на сайте «Крым Реалии», там же есть форма обратной связи. Ни в коем случае не пропустите вечернее шоу в 18:00, а мы с вами увидимся и услышимся в понедельник. Всем пока!